Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. У студії з вами далі Олена Тиханович. Галоўная тэма гэтай паўгадзіны. Мы раскажам пра новыя курапаты пад Віцебскам. У лесе грыбнікі знаходзяць непахаваныя парэшткі. Мясцовыя актывісты патрабуюць правесці даследаванне. Мы пагаворым таксама пра тое, чаму колькасць авіякатастрофаў у беларускім войску не змяншаецца. Заставайцеся з намі. Віцебскія актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ патрабуюць правесці расследаванне невядомых масавых пахаванняў каля вёсак Хайсы і Дрыколле. Людскія парэшткі і раскапаныя ямы знаходзяць тут мясцовыя грыбнікі. Паводле сведчанняў тутэйшых жыхароў, у тых мясцінах адбываліся масавыя расстрэлы мірных грамадзянаў. Не выключана, што ў ямах вядуць свае пошукі чорныя капальнікі. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
По лесе каля вёсак Хайсы и Дрыколле журналистов и однопартийцев владел витебский активист Ян Дзержаўцаў. На первый погляд, гэты лес самый звычайный, зарослый хмызняком и засыпанный восеньским листьем. Однако спадар Дзержаўцаў звертая увагу на неглубокие ямины, у яких лежат фрагменты человечьих косток и чарапов. На ягоную думку, как раз у гэтых мясцінах у 1937-38 годах отбывались сталинские расстрелы.
Я працював в архиве прикладно год 10 тому назад и знайшов, что было отправлено у Витебскую турму 700 семей. Ну и зацікавився их иным лесом, ну и сустрел вот человека, прозвище его Кудинов Иван. И он мне расповел, что я одно из местцев ведаю. Кажется, мы были, ходили по грибы, и нашли там несколько яму раскопанных, и там и чарапы, кажется, и костки.
Иван Кудинов был тутэйшим жыхаром, але несколько годов тому он помер. Ягоны брат Сергей Кудинов так само ведая гэтые мясціны. Поводле ягоных словаў, некие особы раскопали у лесе невядомое массовое пахаванне яшчэ некалькі десятков годов тому. С той поры человечие костки так и лежат непахаваные.
С братом мы в этих краях ходили в грибы. И вот наткнулись на ямы, вокруг кости, черепа. В черепах видно отверстие от пульта. Вернулись, когда домой из грибов, начали рассказывать маме. Она родом здесь, вот из Боровых, перед Дрыколле раньше деревни была. Она, говорит, слышала от старших, что здесь где-то расстреливали люди туда, вот в то время, до войны. Брат, обратившись в сельский совет, хотел, что начали захоронение. Кто-нибудь что помог. Ответ был такой, что это, в принципе, не ваше дело, мы этими делами, вопросами займемся и выясним. С тех времен, вот даже с 90-го года взять. Так оно и было.
Изменилось и хиба то, что раскопанных ямин стало более. На думку господара Кудинова, тут побывали черные копальники.
Вот весь косовор раскопан. Я считаю, которые знали, где это захоронение. Ну, знаете, как они эти вещи? Черные копатели. Кто-то там оружие копает, кто-то пробует какие-то драгоценности, медали. Что-то такое, я даже не знаю для чего. Каждый свой личный шкурный интерес получается. Ну, люди так погибли, ну, фактически ни за что. За то, что они здесь родились.
Некалькі старажилов, якія у той час были детьми, памятают гаворки про расстрелы в лесе. Василь Дрындрожик из вёски Дрыколле сгадывая оповеды старейших.
Я помню, ходили с лесником, вот здесь расстреляны, вот эти ямочка провалившись, так это, ну и потом еще так. Были так, говорили там, что ночью стреляли, даже один, говорит, крикнул там, кричал там это. Ну, это войны, это на 37-й год или 38-й год, вот.
Никто из вязковцев не связывая массовое пахаванне с подеями минулой войны. Але докладно сказать, чьи парэштки лежат непахаваные у лесе каля вёсак Хайсы и Дрыколле, повинны адмыслоўцы. Тому витебские сябры консервативно-христианской партии БНФ подали заявы у областную прокуратуру, следчий комитет и милицию. Гэтыя структуры абавязаныя ініцыяваць праверку, бо справы па забойствах людзей не маюць тэрмінаў даўніны. А сёння партыйныя актывісты проста ўшанавалі памяць тых, хто знайшоў тут апошні спачын, але не быў пахаваны па-людску. У трьох місцях, де самі великі яміни з парештками, були усталівані крижі. Один з них – коло символічної могили, де святар греко-католицької церкви отець Змитр Гришан отслужив паніхіду.
Ми молимося тут тому, що в цьому місці є непохованні, а лежать люди, які чекають свого поховання. Чому вони тут опинулися? І ми хотіли б, щоб вони були названі. Що це за люди, з яких ми молилися?
Отец Змітер отслужив сьогодні паніхіду по невинно закатованих каля Вітебську. Після катастрофи знищальника МіГ-29 у Берастейській області командування Збройних сил Білорусі заборонило усі польоти військової авіації над країною. Я нагадаю, що аварія здарилася учора каля 13:30 при проведенні планових польотів. Льотчик катапультувався, потерпілих і розбуренняв не було. Слідчий комітет розпочав кримінальну справу і почалася перевірка усіх дотичних до польоту самолітів. Самолета «Часток». Передає наш корреспондент Олег Груздюлович.
Какие подробности ведомы про аварию? Минобороны никаких известок, кроме того, что летчик здолел катапультоваться, не поведомляя. На вот про то, где докладно длось издарение. Поведомляется только, что самолет належал 61-й авиабазе, якая, как ведомо, месяца у Барановичах. По поводу жихара Барановича Олега Малашченки, МиГ-29 упал у поля неподалеку от вёсок Дорова и Литва. Это под Барановичами, али район уже Ляховицкий. Был авиатехник, капитан запаса Олег Малашченко, это каже про магчимые причины аварии.
Мое меркование, во-первых, сейчас осень, сезон перелетов тушек, одна из версий. Тушки могут потрапить. По-другому, Барановичи живут тут, а мать, что не летают они. Налета, подразумеваю, у летчиков тут вельми-вельми мало. Коли я служил в России, мы там день по две смены, неделю выходные, если працевали, летали. А тут туркеринзавод, коли-николи подымет свою по ветру, ну и там полка, может, крыху полетает. Факторов шмат. Тут може бути старий самоліт. Його модифіцюють, але він сам по собі старий.
Тое, що ситуація у білоруської військової авіації наближається до критичної, віддається статистики. Першим гучним авіаздаренням у білоруському війську була гибель у 1996 році майора Владимира Карвата, який накерував аварійний Су-27 далі від населеного пункту, не змог катапультуватися і загинув. Праз год у авіакатастрофі загинув льотчик Сергій Погребан. Але далі, аж на 12 років, подобних катастроф не було. У 2009 році під час показального польоту у Польщі розбився білоруський Су-27, екіпаж якого у складі полковників Марфіцького і Журавлєвича загинув. З того часу білоруські самоліти і вертольоти б'ються фактично щогод. Сьогодні катастрофа під Барановичем вже другая. 30 вересня при подобних обставинах розбився Су-25 з Лідської авіабази. Льотчик так само урятувався дякуючи катапульті. Чому кількість авіакатастроф не зменшається? Військовий глядальник Олександр Лесін міркує, що основна причина – устаренні авіапарку.
Время випуск самолітів 85-й год, 82-й. Для того, щоб вони зараз літали, необхідно було провести глибоку модернізацію, капітальний ремонт з встановленням льотного ресурсу. Полагаю, що не всі самоліти, і навіть багато з них, таку процедуру не проходили. Але це при випадку, якщо є гроші. Такий от ремонт може стоїти хороший. Модернизации миллион, полтора миллиона. Вряд ли у нашего государства есть такие деньги, чтобы весь этот парк модернизировать.
Кольки и каких авиамашин стоит на узброении Беларуси? По воде незалежных границ парк самолетов складывается со знищальников МиГ-29 и Су-27, штурмяков Су-25 и фронтовых бомбовозов Су-24. Это все российская техника, частково модернизованная на заводах у Беларуси, наперш у Барановичах. Навучаються білоруські військові льотчики основним на чеських Л-39, яких усього 10. Офіційні звістки про кількість бойових самолітів тримають у секреті. Олександр Лісін каже, що МіГ-29 на авіабазі у Барановичах до 50, у тим ліку тих, які лічаться у резерві. Літає з їх 20, міркує глядальник. Щодо знищальників Су-27, яких було у строї каля 20, то з 2012 року вони зняті з бойового дежурства з причини технічного стану. Однак цілком від цих старих самолітів Білорусь не відмовилася.
Лукашенко кілька разів на протяжении прошлого року і цього року давав зрозуміти, що вони будуть модернізовані, частина з них хоча б, на Барановичському авіаремонтному заводі. Думаю, немало степені, тому що, лишившись істребітної авиации мы вынуждены будем полностью отдаться, так сказать, во власть российскому зонтику воздушному. Вот. И думаю, что процесс модернизации и капитального ремонта белорусских самолетов будет нарастать, даже несмотря на экономические трудности. Парк находится в таком состоянии, что необходимо ускорить темпы капитального ремонта и модернизации.
Ці стане відомая правда про причины аварии МиГ-29 под Баранвичами? Гэтае пытанне падаецца лагічным маім суразумоўцам. Журналіст Александр Алесін зазначае, што вайсковае ведамства ў Беларусі ніколі не аднародвае справаздачы пра расследаванне падобных аварыяў. Прыкладам, публіцы дагэтуль невядома, з-за чаго ў 2009 годзе ў Польшчы загінулі палкоўнікі Марфіцкі і Жураўлевіч, з прычыны тэхнікі, якая зламалася, ці з-за ўласнай памылкі. Капітан запасу Олег Малашенко мяркуе, што прычыны не абнародуюць і гэтым разам.
Калі малечка не спішуць, што не справіўся з управленнем, то ім адказу адразу, а як ён будзе справляцца, калі налёта яго няма? Адпадае? Адпадае. Несправнасць там рухавіка, паломка агрегата самага самалёта, так само можа бокам вылезці, скажуць, а шо шо тут? То есть паломку самалёта так само могуць не спісаць гэта. Ну, все, спішуць на што-небудзь, некі пастароннішы предмет.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё капітан запасу Олег Малашенко. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пасля катастрофы МиГ-29 у Берасцейскай вобласці камандаванне ўзброеных сілаў забараніла ўсе палёты вайсковай авіяцыі над краінай. Сустрэча бабруйскіх галадоўнікаў са старшынём мясцовага гарвыканкаму Андрэем Каваленкам скончылася безвынікова. Алесь Бяляцкі звярнуўся ў канстытуцыйны суд, каб абараніць правы зняволеных на адпачынак. У лесе пад Віцебскам грыбнікі знаходзяць непахаваныя парэшткі, якія відавочна паходзяць з часу сталінскіх рэпрэсій. Актывісты патрабуюць правесці расследаванне. Нямецкае абсталяванне на 2 мільёны еўра працягвае ляжаць на жлобінскай птушкафабрыцы мёртвым грузам. Напярэдадні кіраўнік дзяржавы запатрабаваў прыкаваць да яго кайданкамі кіраўнікоў прадпрыемства. Сустрэча бабруйскіх галадоўнікаў са старшынём бабруйскага гарвыканкаму Андрэем Каваленкам скончылася безвынікова. Пра гэта заяўляюць удзельнікі акцыі пратэсту. Паводле актывістаў свабоднага прафсаюзу, у прыёмнай кіраўніка гарадской вертыкалі іх чакалі журналісты пад кантрольных уладзе медыяў. Перадае Андрэй Белагубаў.
Сустрэчы з Каваленкам пратэстоўцы расчараваныя. Яны не думалі, што іх чакае такі прыём. Найстарэйшы ўдзельнік галадоўкі Мікалай Жыбуль спадзяваўся, што яго і ягоных калегаў чыноўнік хаця б выслухае, але памыліўся.
Там устроілі такую піар-акцыю, журналісты, і он первым дзелам, я магу вас устроіць на работу. Да? Я ему отвечаю, я 30 лет проработаў, хачу закончыць работу на сваём заводзе. Он мне отвечает, ну, у вас конфликт с директорами, я ничего не могу сделать. Весь упор, что это не наша акция, а Ковальков придумал, а мы пошли у него на поводу. Ну, я встал и ушел, и за мной все остальные ушли. И считаю, что мы правильно сделали. Хочу играть по ихним правилам.
Заявляя Миколай Жибуль. На обвинувачивание сбоку старшини гарвыканкаму, керавник суполки свободного профсоюзу на заводе тракторных деталей и агрегатов Михаил Ковальков заявляет, что чиновники не разглядают працовных, як здольных организовать протест. Для их яны, каже профсоюзный лидер, маукливая, покорливая масса.
Чиновники так считают, что рабочие, они там ничего не знают, они только поработать возле станка, потом выйти попить гарвык. Горелки где-нибудь, и что они такие дубы, что они сами до этого не могли додуматься. Они считают, что это марионетки, ими кто-то дергает типа Ковалькова, а Ковальковым дергает еще кто-то за ниточки руководит. А эти рабочие, нормально здравомыслящие, умные люди, они сами приняли решение написать письмо президенту.
Обурается Михаил Ковальков. Голодовники Миколай Жибуль, Александр Громыко, Александр Варанкин и Олег Шевченко наважились на протест после того, как не дочекались от казу от Александра Лукашенко, до якого звертались с открытым листом. У им керовника державы просили разобраться с незаконными, як яны лічать, звольнениями сябров свободного профсоюза белорусского. Причиной для звольнения, заявляют активисты, стало их сябровство у незалежном профсоюзе. Акции протесту яны намагались, каб ихное звольнение было скасовано. Якими будут дальнейшие деяния голодовники вырашить после обмеркования ситуации?
Вы слухаеце Радыё Свабода, неўзабаве пра тое, ці сапраўды ў Беларусі жыруюць банкіры.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Борисенко с Новополоцку. На конт выборов. Их все равно нема. Можно было бы выставить кандидатом какого-нибудь политичного клоуна с эпатажными поводинами. Все равно ничего из этого не отрымается. Так хоть посмеемся. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Паштовая скрынка 111».
Слухайте неузабаве у эфиры. На экономичной нараде Александр Лукашенко запотребовал причесать под один грабянец все банки, которые работают у Беларуси. По его словам, финансовые установы жируют, обклавшись заробками и непотребной роскошей. Лукашенко солидаризовался с думкой, что банковская система живе поводле законов сумновядомой пирамиды МММ, и настал час навести порядок у этой галине. Так ці сапраўды жируют банкиры? Высветляў Ігар Карней.
Заслухоўваючы справаздачы кіраўнікоў ураду ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, Александр Лукашенко рэзка скрытыкаваў працу фінансавых інстытуцыяў, якія, маўляў, заклапочаныя выключна ўласным дабрабытам. У прыватнасці ён падтрымаў кіраўніка камітэту дзяржконтролю Леаніда Анфімова, які канстатаваў, што немагчыма развівацца пры цяперашніх стаўках крэдытных рэсурсаў. Паводле галоўнага кантралёра, эканоміка стала закладніцай банкаўскай сістэмы, якая капіруе метады МММ. Спробы старшыні Нацбанку Надзеі Ермаковай абяліць сябе і падкантрольную ёй сферу плёну не мелі.
Обойдетесь двумя автомобилями в Нацбанке, значит, два легковых автомобиля. Тем более такие цены на бензин. Зарплата, содержание, программное обеспечение, без которого нельзя все остальное убрать. Всех подстричь под одну гребенку. Я говорю, мы народу сможем объяснить. Плохо? Плохо всем. Это не мелкий вопрос. Как оказывается, он 15-17% выливается стоимости кредитных ресурсов наших банков. Притом не глядя ни на какие банки, ни на белорусские, ни на российские, ни на импортные. Всех подстричь под одну гребенку.
Лукашенко дозволил Ермаковой покласти себе заробок близкий до узроўню премьер-министра. Усе остатние повинны перебудоваться на узор урадовой иерархии, каб прибыток отповедал статусу. Пры гэтым нагадаў, што загад пазбавіцца ад лішняга балясту датычыцца не толькі Нацбанку, а ўсіх фінансавых установаў. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін абараняе калегаў і лічыць, што прэтэнзіі на адрас банкаўскага сектару, безумоўна, маюць пад сабой падставы, але абвінавачваць ва ўсім Нацбанк гэта занадта.
Что происходило в Национальном банке с клиентом Надежды Андреевны, как очень бережливо и рачительно так позакручивала гайки и краны, что они действительно экономили. На нее же, с одной стороны, давила администрация президента, правительство, а с другой стороны, Международный валютный фонд, который требовал даже избавиться от непрофильных активов, вследствие чего Нацбанк распродал свои колхозы и санатории, профилактории, пионерские лагеря. Он всю социальную сферу, которой так гордился, в плане машин, кабинетов, что они тоже совершенно не жируют. Я бываю там, я вижу, в каком состоянии здание, в каком состоянии техника. Высказывание о том, что мы все должны опять затянуть пояса, и в первую очередь банкиры.
Супрацовники банков запевнивают, что распачали процесс упорядкования и беспорады керовника краины. Акрамя таго, у менскім падраздзяленні аднаго з расійскіх банкаў называюць цалкам беспадстаўнымі абвінавачанні ў перайманні досведу працы МММ.
Нет, это абсолютно нелепое сравнение, конечно. Многие банки сейчас ведут сокращение штата, коммерческие банки, поскольку сейчас не самые прибыльные времена, выкидывают всех сотрудников, которые недостаточно эффективно работают и недостаточно приносят прибыль. В коммерческих банках не может быть раздутого штата по той простой причине, что этому раздутому штату надо платить, а все коммерческие банки не заинтересованы переплачивать за работу.
Финансовый аналитик Андрей Карпунин признает, что працовники банков отрымливают прибытки на порядок больше, чем у среднем по краине. Але осуждать их за это самое менее нелогично.
То, что в коммерческих банках уровень заработной платы разогнали. Ну, если они зарабатывают, ну почему они не могут платить своим работникам? Они делают огромные отчисления в бюджет. Тот же фонд соцзащиты, который у нас на грани банкротства. Подоходный налог, который составляет более 10% доходов бюджета. Такая цепная реакция, что нужно не с линейкой железной рубить все, а с логарифмической линейкой выверять угол каждого нашего движения. управления. Я знаю их работу и Нацбанка, и коммерческих банков изнутри. Ну, если какой-то пресс управление начислило тебе заработную плату в 50 миллионов, то что, руководитель банка не имеет права зарабатывать 5 тысяч долларов? Что мы должны все на уровне нянечки в психбольнице зарплату получать? Поэтому все адекватно.
Подчас нарады у президента отбылась еще одна дискуссия. Этим разом помеж премьер-министром Михаилом Мясниковичем и дорадцем президента Кириллом Рудым. Предметом спречки стали кредиты, ставки по яких вышейшая за рентабельность. Такое становище, по словах Рудага, недопущальное. Его подтримал и Александр Лукашенко, який черговым разом обвинуватил банки у спекуляции на кредитных ресурсах. Мовляв, берут по 20%, а потом лезь не столько ж накручивают сверху на клиентах. Накольки обґрунтованы претензии? Старшиня клубу финансовых директоров Андрей Карпунин популярно тлумачит.
То, что вот президент обвинил, что у них входящие 20%, а исходящие 35-40%. В этой стоимости сидит первое, это входящая стоимость денег, в том числе заимствование у Национального банка или депозиты населения, депозиты юридических лиц. Ставки по ним держатся выше, потому что нужно показывать, что они покрывают инфляцию. Второе, это фонд обязательного резервирования. Привлек их под 20%, отдал их Национальному банку, 12%, 14%, в зависимости от того, валютная и рублевая. Вот эта десятина, она у тебя бесплатно отдана, но она тебе приносит убыток, потому что ты ее взял за проценты. Вот когда мы математически пересчитываем, добавляем, мы уже выходим на входящую цену ресурсов не 20, а выше.
А пошние годы белорусская экономика застается в режиме ручного керования, коли потребные пункты намацываются на уздогад, а не згодно с экономичными законами. У тем лику это тычется и ситуации на грошовом рынку.
Керовник країни часто лає і урад за кепскую працу, але у отставку не отправляє. Як ви лічите, чому? Це питання мінським мінакам задавала Галина Абакунчик.
Дело в том, что а где возьмешь специалистов? Вы что думаете, так просто специалисты валяются? Потом идет развитие человека. Мне вот за 80, я сам всю жизнь развиваюсь. Надо дать людям время на развитие, на понимание ситуации.
Ну, очевидно, надо дать возможность человеку поправиться немножко. А уж если не исправиться, тогда выгонять, я так думаю. Потому что у каждого человека бывают ошибки. Мое такое мнение.
Мне кажется, или показуха, да, чтобы показать, что он работает, что он всех держит в ежовых рукавицах. Или же это такое действительно, как бы у них там внутри метод, знаете, как вот мама ругает, да, но она детей своих не выгоняет из дома. Но очень сильно ругает, как будто бы вот-вот. Потому что белорусский народ, русский народ, они понимают только радикальные вещи, то есть когда вот что-то вот уже прям действительно сейчас произойдет непоправимое, то тогда они максимально мобилизируются и начинают, скажем так, исправляться в обратном направлении.
Там же нет достойных людей занимать эти должности. Люди многие боятся и сказать свое мнение всегда прямо.
Чем это такое, чтобы показать, что все-таки он видит и принимает какие-то меры. Почему не меняется? Ну, скорее всего, что нижние чины не воспринимают его критику всерьез и не пытаются исправить то, что он им говорит.
Наверное, все равно ругать ругает, но надо же, чтобы сидели, слушали все.
Мне кажется, чтобы выглядеть, наверное, более выше, чем урад, чтобы его позиция была сильной, чтобы можно было кого-то критиковать популистски в таких вот методах. С такой-то целью. А когда уже надоедает, тогда сменяет просто и назначает новый. И это повторяется та же самая ситуация.
Наверное, ну ему удобно держать этих людей возле себя. Если бы он хотел что-то поменять, он уже давно поменял бы. Он глава правительства, и все в его руках. То есть, если он делает замечания людям, каждый раз повторяет одно и то же, и не видит результата, значит, нужно что-то делать, если он не делает. Выводы ясны.
Такие отказы сегодня мы почули у Менску. Вы можете поделиться своими меркованиями, потелефоновавши на Менский номер 266-39-52. Наш телефон «Аутоотказник» працуе круглые сутки.
Гость кафе «Европа» Адам Поморский, старшиня польского пен-клубу, эсеист и перекладчик, как и перекладает из белорусской мовы. Ці люди стали меньше читать. Что вартого можно прочитать на польской мове? Ці легко живется перекладчику? Як поляки бачать белорусскую литературу? Размову вяде Ян Максимюк.
Кафе «Европа» з гостем Яна Максимюка, пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». І сёння ўвечары праходзяць першыя заняткі моўнага клубу «Мова тут». Заняткі арганізоўвае рэсурс «Тутбай» сумесна з Беларускім дзяржаўным універсітэтам. Пляцоўка мае стаць прастораю для свабоднай камунікацыі па-беларуску незалежна ад узроўню валодання мовай. Выкладчыкі філалагічнага факультэту БДУ будуць забяспечваць акадэмічны ўзровень заняткаў, а мастакі і гісторыкі ўдзельнічаць у свабодным абмеркаванні. На кожных занятках тэму будзе вызначаць беларускі твор выяўленчага мастацтва. З падрабязнасцямі Кацярына Зайкоўская.
Такі падыход, у межах якога ўдзельнікі будуць разглядаць і абмяркоўваць творы беларускіх мастакоў, быў абраны пасля таго, як супрацоўнікі рэдакцыі «Тутбай» абмеркавалі свой досвід вывучэння замежных моваў і прыйшлі да высновы, што самая цікавая практыка – гэта вывучэнне мовы на прыкладзе карцін. Каардынатарка праекту Алёна Андрэева лічыць, што скіраваны на мастацтва падыход да вывучэння беларускай мовы аніяк не звузіць кола патэнцыйных наведнікаў клубу.
Досыць шырокі, па-першае, спектр ёсць выбару карцін і мастакоў. Можна падабраць карціну з пэўным сюжэтам гістарычным, злабадзённым ці яшчэ якім-то бок. Мы ж не абмяжоўваемся там класічным мастацтвам. Мы проста хочам, па-першае, і даць магчымасць людзям практыкавацца ў мове, даць нейкія веды, которые неабходныя для таго, каб гаварыць правільна, калі ўжо людзі маюць да гэтага інтарэс. Ну і знаёмства з беларускім мастацтвам таксама, на нашую думку, не будзе залішнім. Тут ёсць вельмі шырокая, да, свабода на выбар і тэмаў карцінаў, і тэму урока адпаведна адсюль, і мастакоў, і нейкіх гістарычных падзеяў. То бок мы не думаем, і я не думаю, што гэта ёсць нейкае абмежаванне.
Моўны клуб «Мова тут» – гэта супольны праект «Тутбай» і БДУ. Алёна Андрэева адзначыла, што Беларускі дзяржаўны універсітэт ахвотна далучыўся да ініцыятывы і гатовы даць не толькі выкладчыкаў філёлягу, але і гісторыкаў, якія могуць даць сваю ацэнку тым ці іншым гістарычным падзеям, адлюстраваных на карцінах.
Звернуліся мы, таму што ініцыятыва, ў прынцыпе, арганізацыі гэтага клуба мы не пазіцыянуем гэта як курсы. Мы хутчэй пазіцыянуем гэта як клуб. І ініцыятыва была нашая, але ініцыятыва была цёпла вітаная і падтрыманая з радасцю. І былі прапановы яшчэ ад БДУ па запрашэнні гісторыкаў, якія абсалютна апантаныя беларушчынай, працуюць на гістфаку, напрыклад. Іх на ўдзел у гэтым клубе таксама прадугледжаны на будучыню.
У прэс-службе Беларускага дзяржаўнага універсітэту пацвердзілі ўдзел універсітэту ў моўным клубе «Мова тут» і таксама сказалі, што ўжо гатовы спіс выкладчыкаў, якія будуць браць удзел у паседжаннях.
Мы скажам вам так, как оно есть. По поводу языка, какой он хороший, красивый белорусский язык, и какая у нас хорошая кафедра, кто у нас преподает, какие преподаватели.
Дадам, што курсы пачынаюцца а 19 гадзіне па адрасе праспект Дзяржынскага, 57, 9 паверх. Коротка асноўная тэма дня. Камандаванне ўзброеных сілаў Беларусі забараніла ўсе палёты вайсковай авіяцыі над краінай. Сустрэча бабруйскіх галадоўнікаў са старшынём гарвыканкаму скончылася безвынікова. У лесе пад Віцебскам знойдзеныя новыя курапаты.